благодати Божией, как опытный строитель, основание заложил я, а на нем строит другой. Только пусть каждый смотрит, как он на нем строит, ведь другого основания, помимо уже лежащего, никто заложить не может. И основание это Иисус Христос. А уж строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, это покажет тот день, когда видно будет дело каждого, ибо в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Чье дело, которое он построил, выдержит, тот получит вознаграждение, а чье дело сгорит, тот понесет урон. Однако сам будет спасен, но только как спасшийся сквозь огни. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и в вас живет Дух Божий? И кто этот храм Божий разрушает, того разрушит Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм вы.
От Матфея, Святого Евангелия.
Сокрушалась волнами. людям просто физически было трудно преодолеть на веслах вот этот вроде бы небольшой относительно отрывок, это небольшое расстояние от одного берега до другого. И Христос приходит к ним только в четвертую стражу ночи, то есть уже фактически ближе к утру. Святые отцы, как это ни странно, может быть, для нас, но почему-то уделяют очень большое внимание этому евангельскому указанию, что Христос пришел именно в четвертую стражу. И все они дружно отождествляют вот это самое пришествие Христа в лодку со своими учениками с пришествием Христовым в мир. Правда, они расходятся во мнении, образом чего является пришествие. Пришествие в лодку Христа Спасителя. Первого его пришествия, когда он пришел во смирение, или второго, когда он пришел во славе. Но в любом случае, как бы там ни было, целый ряд святых отцов стоит на этой позиции, отождествляют этот момент с пришествием Бога в мир, с приближением Его к тем, кто нуждается в Его помощи, кто не может преодолеть некие жизненные обстоятельства, а в этих жизненных обстоятельствах находимся все мы, потому что мы все греховны, и для того, чтобы достичь немятежной пристани Царствия Небесного, мы нуждаемся во Христе Спасителе. Без Него это сделать просто невозможно. Еще один, конечно, такой яркий, очень убедительный эпизод божественного всемогущества и божественной помощи погибающему человеку – это эпизод, связанный с хождением апостола Петра по водам. Навстречу, по приказу Христа Спасителя, сейчас не буду пересказывать весь отрывок, выходит апостол Петр и тотчас же начинает тонуть. И сам Христос объясняет, почему он тонет. Потому что он маловерен, он усомнился в самой возможности хождения по водам. Хотя понятно и было, что ходил он по этим водам не потому, что по человеческим силам, по человеческой природе он имел такую способность, мы все прекрасно знаем, что мы тонем в воде, а потому, что таково было божественное повеление. Силой Божией, исходящей от Христа Спасителя, он мог идти по водам. Но именно потому, что он усомнился в этой божественной силе и в этой божественной мощи, исходящей от Христа, к которому движется, он начинает тонуть. Это образ каждого человека. Мы с вами, на самом деле, подобно этим ученикам, постоянно находимся в лодке, обуреваемой волнами. Очень часто эти обстоятельства обуреваемости движутся одно за другим, и мы просто не видим конца, когда же это наконец закончится. Я думаю, примерно так же ощущали себя эти ученики в этой лодке. То есть мы уже должны были давно прийти на тот берег несколько часов назад, а все никак нет возможности. Все ветер противный, волны переворачивают лодку, то мы не потонем. Вот более того, здесь нам дано прямое указание, что помощь в преодолении всех этих испытаний, этих нескончаемых наших бед, этих нескончаемых треволнений житейских мы обретаем только во Христе. И есть механизм, который связывает нас с Христом. Есть способ общения со Христом. Этот способ называется вера. Как только наша вера слабеет, слабеет наша связь со Христом. И мы тотчас же начинаем тонуть. Мы оказываемся внезапно в еще худшем положении, как оказался апостол Петр, вышедший за борта своего судна и оказавшийся посредине водной стихии. Это пример каждому из нас и назидание. Но, дорогие друзья, здесь мы должны спросить сами себя. Апостол Петр – это человек, который непосредственно касался Христа, который исповедовал его, который видел его, служил ему. И обратиться ко Христу Спасителю для него не составляло просто никакой физической проблемы. Всегда рядом Христос, пока он был на земле, и всегда можно спросить его о чем-то, или попросить его, умолить его о чем-то. Мы с вами, конечно, в такой ситуации не находимся. И где нам обрести Христа, который даст нам руку, позволяющую нам опереться на нее и выйти из бурных волн житейского моря? Это место, оно мистично. И оно даже, я бы сказал, не может быть ограничено только неким географическим или топографическим локусом, что вот здесь или там. Это место называется Церковью Христовой. Потому что сам Христос сказал, я созижу церковь свою, и врата ада не одолею ее. И применительно к церкви были сказаны его слова, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Это как раз объясняет то, каким образом Христос присутствует в нашей с вами жизни. Об этом было сказано в послании апостола Павла к Коринфянам. Его отрывок мы слышали сегодня. Это послание, как вы прекрасно знаете, я не раз обращал ваше внимание на этот факт, было написано в связи с внутренними настроениями в Коринфской общине. Там были некие разделения. И основной дух послания апостола Павла, направленных к этим христианам, это их призыв к единству. Призыв к тому, чтобы они хранили Церковь Божию, частью которой каждый из них является. И здесь, на самом деле, то же самое говорит апостол Павел. Давайте посмотрим на важные позиции, которые он здесь обозначает. Во-первых, он говорит без ложной скромности, не обинуясь, буквально следующее. «Я по данной мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой, говорит он, строит на нем». И дальше по ходу текста выясняется, что этот другой – это каждый христианин, участвующий в жизни общины. А именно общины, мы с вами помним, Христос явлен нам в полноте. Именно там присутствует Христос, где существует христианская община. Именно поэтому и центральное таинство Церкви православной называется литургия, общее дело, совершаемое в общей собрании. И оно по своей природе предполагает соединение людей для того, чтобы обрести посреди себя Христа. И свидетельством этого, в частности, является наша с вами практика. Взаимные возгласы, когда я обращаюсь к вам, говорю, что Христос посреди нас, и вы заверяете меня, что Христос и есть и будет, тем самым исповедуя нашу веру, что Христос действительно вот сейчас с нами. Он совершает в подлинном смысле таинство, а священник – это инструмент в его руках. И далее. Если мы таким образом, то есть эклесиологически, с точки зрения церкви, будем смотреть на слова апостола Павла, то мы видим, что то здание, о котором говорит апостол, основание которого он заложил, а остальные строят, есть не что иное, как церковь Божия. Но не церковь в смысле здания, а церковь в смысле общины. В данном случае Коринфская община, но это не имеет никакого значения. Церковь всегда тождественна сама по себе в своем единичном собрании, в людях, сошедшихся вместе ради участия в жизни Христовой. И он говорит, что каждый строит по-разному. Некоторые строят из драгоценных камней, кто-то строит из соломы, кто-то из сена, кто-то из дерева. И далее говорит, что в последний день, в день суда Божия, всякое строительство будет испытано огнем. Тот, кто строит из доброго материала, тот получит награду, а тот, кто из некачественного, получит урок. А далее говорит, но сам спасется, но как бы прошедший сквозь огонь, как бы из огня. О чем это говорит? Это говорит о том, что успех нашей с вами духовной, церковной жизни измеряется не личными усилиями только лишь по собственному совершенствованию нравственному, но по участию, по активности, по мере нашего участия в жизни церковной общины. И мы, даже если наш вклад в жизнь церковной общины нам кажется недостаточно существенным, то должны помнить эти слова апостола Павла, что все равно он действует ко спасению. Даже если он недостаточно может быть значим в каком-то глобальном измерении, мы все равно именно через эти свои усилия по устройству нашей церковной общины, нашего храма, нашего моленного пространства, наших нужд людей, которые борются рядом с нами в Евхаристии, именно в этом мы получаем оправдание. Именно через это мы будем спасены, пусть даже, как говорит апостол, как бы из огня. И дальше он завершает эту мысль, и, собственно, этим завершается начало апостольское чтение сегодня. Он говорит, разве вы не знаете, что храм Божий и Дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Понятно, к чему это говорится. Они же вадимы распрями Коринфянам друг другу. Они постоянно пытаются противопоставить себя один другому. И когда он говорит о храме Божьем, ясно, что речь не идет о неком физическом осквернении пространства, где они собираются для молитвы. А речь идет о том, что их община расплевается таким образом, распадается, подобно тому, как распадается тело после смерти. И здесь он и говорит о том, что кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Обычно мы трактуем это предложение, этот тезис в том смысле, что каждый из нас, поскольку он христианин и общается в белой крови Христова, имея в себе Духа Божия после миропомазания, является храмом Духа Святого. Это, несомненно, так. Но здесь, обратим внимание еще раз, апостол Павел смотрит на проблему эклесиологически, то есть с точки зрения церкви. И храм Божий вы – это вы, собранные вместе, когда вы все в собрании являете церковь Христову. Вот этот храм и есть состоящий из телес и душ людей, сошедшихся вместе. И поэтому так ценно для христианства церковное общение. Поэтому не может быть спасения без церкви. Именно поэтому, собственно, мы с вами и понимаем, что только в церковном общении мы действительно находим Христа. Христа, который пребывает, как мы с вами знаем, там, где двое или трое собраны во имя Его. Будем же помнить об этом, дорогие друзья. Будем дорожить самой возможностью участвовать в церковном общении. Будем дорожить самой возможностью поддерживать свою христианскую общину. И не будем никогда не ослабевать в этом усердии. Потому что от этого, как мы поняли, напрямую зависит наша связь, наше общение со Христом и наша будущая жизнь в невечернем царстве того же самого единого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому не уподобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.